Неделя в истории. Двадцать декабря – день памяти русского философа, теоретика религии и культуры Ивана Александровича Ильина. Он скончался в этот день в 1954 году. Последние годы он стал особенно популярен. Его часто цитируют российские государственные деятели, и в основном его стараются представить идеологом русского национализма. Но в истории философии Ильин остался не как идеолог русского национализма, а как лучший русский интерпретатор Гегеля, автор оригинальных работ о правосознании, о соотношении права и силы. «Сопротивление злу», писал он, «силой и мечом позволительно не тогда, когда оно возможно, но когда оно необходимо, потому что нет других средств». Как апологет частной собственности, а для православного читателя он останется автором «Поющего сердца», книги «Тихих созерцаний» и «Аксиом религиозного опыта». Русский мыслитель, публицист, правовед Иван Александрович Ильин родился в 1883 году, окончил юридический факультет Московского университета, много лет стажировался в университетах Германии и Франции, после революции 1917 года стал одним из активных критиков большевизма. Сегодня Ильина стали часто называть идеологом белого движения, что не вполне соответствует действительности. В годы Гражданской войны Ильин оказался на территории, которая контролировалась большевиками, и не принимал непосредственного участия в белом движении. Многие лидеры которого, например, генерал Антон Деникин, стояли на совершенно иных позициях, нежели убежденный монархист Ильин. Это не помешало в 2005 году одновременно перезахоронить прах Ильина и Деникина в Москве в некрополе Донского монастыря. В первые годы большевистской власти Ильин неоднократно арестовывался, последний шестой раз в сентябре 22 года, после чего вместе с большой группой философов, ученых и литераторов был выслан из России в Германию на пароходе «Обербургомистр Хакин», вошедшем в историю как «философский пароход». Живя до начала 30-х годов в Германии, Ильин поначалу сочувственно относился к немецкому национал-социализму. Он даже написал несколько статей, посвященных фашизму, национал-социализму, Гитлеру, в которых рассматривал это как духовную реакцию на деструктивный большевизм, на атеистическую пропаганду красных. «Гитлер остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе», – писал Ильин. Вначале нацистов эта критика большевизма, которую проводил Ильин в своих курсах, благо он свободно владел немецким языком, публиковался в немецкоязычной периодике, вполне устраивала. Но когда ему предложили также обличать евреев, он отказался это делать. И с этого момента у него начались проблемы. Он эмигрировал в Швейцарию при материальной поддержке композитора Сергея Рахманинова, где уже и скончался в 1954 году. 21 декабря по новому стилю в 1891 году родилась мать Мария Скопцова, поэт, художница, философ, деятель французского сопротивления, но главное – монахиня. Она была канонизирована как преподобно-мученица Константинопольским патриархатом 16 января 2004 года. Деятельность Марии Скопцовой, известной как «Мать Мария», всегда вызывала интерес и восхищение одних, осуждение и недовольство других. Она была просто женщиной, влюблялась, несколько раз выходила замуж, и дети все у нее были от разных мужей, курила, была активной эсеркой, нажила массу недоброжелателей, была поэтом и художником, как вдруг, для окружающих вдруг, для нее, конечно, это не было вдруг, приняла постриг и стала монахиней в миру. Елизавета Юрьевна, ее девичья фамилия Пеленко, родилась в 1891 году в Риге. Юность ее прошла близ Анапы. Она родилась в семье высокоинтеллигентной, с интересным прошлым. Один из далеких ее предков, Канне, был, странно сказать, последним комендантом Бастилии. Он участвовал в наполеоновском походе, попал в плен и остался в России. Отец Елизаветы Юрьевны был ученым, агрономом, садоводом. Впоследствии, уже после ее рождения, стал директором известного всем Никитского ботанического сада. В детстве Елизавета дружила с Константином Победоносцевым, всесильным обер-прокурором Священного Синода, известным своими крайне консервативными взглядами. Девочка жила в Анапе, но почти каждый год семья ездила в Петербург в гости к бабушке, бывшей фрейлине. Старинный приятель, запросто бывавший у нее, с первого взгляда отметил пятилетнюю Лизу и долго серьезно беседовал с ней, как со взрослой. Через много лет Елизавета вспомнит слова Константина Петровича. «Милый мой друг Лизонька, Истина в любви, конечно, но многие думают, что истина в любви к дальнему. Любовь к дальнему не любовь. Если бы каждый любил своего ближнего, настоящего ближнего, находящегося действительно около него, то любовь к дальнему не была бы нужна. Так и в делах. Дальние и большие дела – не дела вовсе, а настоящие дела – ближние, малые, незаметные. Подвиг всегда незаметен. Подвиг не в позе, а в самопожертвовании, в скромности. Об этом добрейшем старике, которого всю жизнь помнила Лиза Пиленко, беспощадные строки написал Александр Блок. «В те годы дальние, глухие, в сердцах царили сон и мгла, победоносцев над Россией простер совиные крыла». В Александра Блока Лиза была влюблена в юности, ему она пришла показать свои стихи в 15 лет, и многие знают строки, которые посвятил ей Блок. «Когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая, но такая измученная, говорите все о печальном, думаете о смерти, никого не любите и презираете свою красоту, что же, разве я обижу вас?» Октябрьский переворот застал Елизавету Юрьевну в Анапе. В феврале 18 года она, в то время видный член партии эсеров, была избрана товарищем городского головы, а затем стала и городским головой Анапы. Когда к власти пришли советы и городская дума была распущена, Елизавета Юрьевна вошла в совет в качестве комиссара по делам культуры и здравоохранения. Но ее комиссарство длилось недолго. Вскоре Анапа была захвачена белогвардейцами, и над Елизаветой Юрьевной состоялся суд. За сотрудничество с большевиками и участие в национализации местных санаториев и винных погребов ей грозила смертная казнь. И лишь благодаря заступничеству группы русских писателей ее приговорили лишь к 2 неделям тюрьмы. В 23-м году Елизавета Юрьевна с мужем, деникинским офицером, Даниилом Ермолаевичем Скопцовым, матерью и 3 детьми, Гаяной, Юрием и Анастасией, приехала с волной русских эмигрантов в Париж. Во Франции Скопцовы узнали горькую участь изгнанников, крайнюю нужду и неопределенность положения. Даниил Ермолаевич становится шофером такси. Елизавета Юрьевна не гнушается никакой работой, найденной по объявлению в последних новостях. «Чищу, мою, дезинфицирую стены, тюфяки, полы, вывожу тараканов и других паразитов. Ходила по эмигрантским квартирам, выводила поколение клопов, уверяя, что это творческий подвиг», – рассказывала она. Тогда же молодая женщина сближается с русским студенческим христианским движением, участвует в собраниях молодежи, где многое ярко рассказывает о недавно пережитых в России грандиозных событиях, и благодаря своему юмору и дару общения быстро находит всеобщее признание. В 26-м году она посещает богословские курсы на Сергиевском подворье в Париже, где близко знакомится с выдающимися богословами своего времени. Ее многое связывает с Николаем Бердяевым, Георгием Федотовым, Константином Мачульским и Ильей Фондаминским. К этому времени относится ее духовное сближение и с отцом Сергием Булгаковым. Вскоре он становится ее духовным отцом. С 30-го года она стала разъездным секретарем русского студенческого христианского движения. Ей была доверена работа по оказанию духовной и социальной помощи русским эмигрантам, таким же, как она и ее семья, рассеянным по всей Франции. Во время своих поездок она видит русских, страдающих хроническими заболеваниями, туберкулезных, спившихся, сбившихся с пути. Она посещает дома умалишенных и находит там русских, которые, не зная французского языка, не могут объясниться с врачами. Она понимает все отчетливее, что ее призвание не в чтении блестящих докладов, а в том, чтобы выслушать, утешить, оказать конкретную помощь. В этом ее диаконическое служение. После ее выступлений люди спешат поговорить с ней наедине. Случалось, что перед комнатой, где она вела разговоры, собиралась очередь, как перед исповедью. Но главное, к чему она стремится, это отдать все свои дарования Богу и людям. Так приходит решение посвятить себя Богу через монашество. Возможно, укрепила ее в этом решении смерть младшей дочери Насти. «И вот когда я шла за гробом по кладбищу, — вспоминала Елизавета Юрьевна, — в эти минуты со мной это и произошло. Мне открылось другое, какое-то особое, широкое, широкое всеобъемлющее материнство. Я вернулась с кладбища другим человеком. Я увидала перед собой другую дорогу и новый смысл жизни — быть матерью всех, всех, кто нуждается в материнской помощи, охране и защите». Ее желание наталкивается на многочисленные препятствия. Для многих православных прошлое Елизаветы Юрьевны, ее политические убеждения, особенно 2 ее неудавшихся замужества, несовместимы с вхождением в монашескую жизнь. Другие, как Николай Бердяев, опасались, что монашеское облачение будет скорее препятствием для осуществления ее собственного призвания. Но митрополит Евлогий Георгиевский, глава православных русских приходов в Западной Европе, благосклонно принял желание Елизаветы. Он находит и каноническое разрешение. Но Маканон, признавая и применяя 22 и 17 новеллы императора Юстиниана, допускает развод, если один из супругов жаждет вступить в монашескую жизнь. Согласие мужа Елизавета Юрьевна получает церковный развод. В 32 году она принимает постриг от митрополита Евлогия в церкви Свято-Сергиевского православного богословского института с именем Мария в честь преподобной Марии Египетской. Одев монашеское одеяние, Елизавета Юрьевна целиком отдалась благотворительной работе. Она открыла общежитие и столовую для русских безработных, ездила на шахты и заводы, где работали русские, и поддерживала морально и материально тех, кто в этом нуждался. Ходила по притонам и вызволяла со дна нищих и пьяниц, возвращала их к нормальной жизни, посещала психиатрические больницы и освобождала тех из своих соотечественников, кто попал туда случайно. На страшном суде меня не спросят, успешно ли я занималась аскетическими упражнениями и сколько я положила земных и поясных поклонов. А спросят, накормила ли я голодного, одела ли голого, посетила ли больного и заключенного в тюрьме. Писала она позже. Вспоминает близкий друг матери Марии Константин Мачульский. Мать все умеет делать – столярничать, плотничать, малярничать, шить, вышивать, вязать, рисовать, писать иконы, мыть полы, стучать на машинке, стряпать обед, набивать тюфяки, доить коров, полоть огород. Она любит физический труд и презирает белоручек. Еще одна черта – она не признает законов природы, не понимает, что такое холод, по суткам может не есть, не спать, отрицает болезни, усталость, любит опасность, не знает страха и ненавидит всяческий комфорт – материальный и духовный. При всем этом мать Мария находила время для писания статей, выступлений с лекциями, сочинения стихов. В 35 году при активной поддержке друзей-единомышленников она основывает объединение «Православное дело». Почетным председателем объединения становится митрополит Евлогий. Общество разворачивает обширную социальную деятельность, создает два общежития для бедных, дом для выздоравливающих туберкулезных больных, на улице Лурмель открывает приходскую школу, курсы псаломщиков, а также миссионерские и лекторские курсы, издает одноименный журнал. Вторая мировая война в Европе разразилась в 1939 году. После поражения 1940 года наступила немецкая оккупация. Тяжелые времена, наступивший голод, не застали мать Марию врасплох. С практической хваткой, в которой сказывается опыт прошлого, она не только организует запасы питания, но и устанавливает контакт с мэрией 15-го округа, которая берет под свое покровительство дом на улице Лурмель, объявляя его муниципальной столовой, выдает матери Марии продуктовые карточки и сами продукты. Вскоре начинаются гонения на евреев. Мать Мария ни секунды не сомневается в том, как надо действовать. Она давно предчувствовала опасность гитлеровской идеологии. Теперь она делится со своим другом Мачульским. Нет еврейского вопроса, есть христианский вопрос. Неужели вам не понятно, что борьба идет против христианства? Теперь наступило время исповедничества. Дом на Лурмель быстро становится известен как убежище. Там скрывают тех, кому угрожает опасность. Для них получают поддельные документы, их переводят в свободную зону. Мать Мария тесно связана с сопротивлением. Друзья православного дела составляют список заключенных русских и евреев и организуют пересылку писем и посылок. Отец Дмитрий Клепинин выдает свидетельство о крещении тем, кто просит. Тем временем ужасы немецкой оккупации продолжаются. В ночь с 4 на 5 июля 1942 года арестованы 13 тысяч евреев и доставлены на зимний велодром в двух шагах от Лурмель. Мать Мария проникает туда и проводит 3 дня, утешая подругу-еврейку и помогая добровольцам Красного Креста оказывать помощь больным. В этих невероятных условиях она бесстрашно спасает 3 детей, пряча их в ящики для мусора. В феврале 43 года гестапо арестовало мать Марию и ее сына Юрия. Юрия отправили в Бухенвальд, где он погиб, а мать Марию в концлагерь Равенсбрюк. О поведении матери Марии в заключении сохранилось множество свидетельств соузниц, среди которых наиболее яркая принадлежит племяннице Шарля де Голля Женевьеве де Голль Антоньоз. На своем тюфяке она устраивала настоящие кружки, где рассказывала о русской революции, о коммунизме, о своем политическом и социальном опыте и иногда более глубоко о своем религиозном опыте. Мать Мария читала отрывки из Евангелия и посланий по настольной книге христианина, которая уцелела у одной из соузниц во время обыска. Она толковала прочитанное в нескольких словах. Подле нее мы молились и порой пели тихим голосом. Мать Мария часто посещала блок русских девушек-солдаток, которые принимали ее с любовью. Она с восхищением рассказывала нам о их мужестве. Быть может, в этих юных лицах она находила лицо своей дочери Гаяны, которая вышла замуж за советского студента и умерла в России. Одаренная исключительной жизнестойкостью, непоколебимой верой, мать Мария обладала многими качествами, помогающими выжить даже в ужасных условиях концлагеря. Всякий в блоке ее хорошо знал, вспоминает одна из ее приятельниц Жаклин Пиери. Она хорошо ладила с молодежью, с пожилыми, с людьми разных политических взглядов и с людьми совершенно различных верований. Она нам рассказывала про свой общественный опыт во Франции. Мы ее расспрашивали об истории России, о ее будущем. Эти разговоры являлись для нас выходом из нашего ада. Они помогали нам восстанавливать утраченные душевные силы. Они вновь зажигали в нас пламя мысли, едва тлевшее под тяжким гнетом ужаса. Разделенная со своими товарищами по заключению, она была переведена в югентлагерь и стала жертвой последнего отбора. 30 марта, Великую Пятницу, мать Мария была отобрана комендантом налево в группу смертников, среди тех, кто не мог уже передвигаться. По другим свидетельствам, она сама вступила в группу отобранных вместо своей соузницы, тем самым добровольно пошла на мученичество. Погибла мать Мария 31 марта 1945 года. Уже после войны она в числе других бесстрашных борцов французского сопротивления была посмертно награждена орденом Отечественной войны. И, напомню, была причислена к лику святых Константинопольским патриархатом в 2004 году, что дает нам право обращаться к ней. Преподобная мученица Мария, моли Бога о нас.